Час спустя он уже был в Петербурге, а в 22:00 звонил к Рогожину. Он вошел с парадного входа, и ему долго не отворяли. Наконец отворилась дверь из квартиры старушки Рогожиной, и показалась старенькая благообразная служанка. «Парфен Семеновича дома нет», — возвестила она из двери. «Вам кого?» «Парфена Семеновича». «Их дома нет». Служанка осматривала князя с диким любопытством. «По крайней мере, скажите, ночевал ли он дома и один ли воротился вчера?» Служанка продолжала смотреть, но не отвечала. «Не было ли с ним вчера здесь в вечеру Настасьи Филипповны?»
«А позвольте спросить, вы-то кто таков, сами изволите быть?»
«Князь Лев Николаевич Мышкин, мы очень хорошо знакомы».
«Их нету дома-с».
Служанка потупила глаза. «А Настасьи Филипповны?»
«Ничего я этого не знаю-с».
«Постойте, постойте, когда же воротиться?
И этого не знаем-с».
Двери затворились. Князь решил зайти через час. Заглянув во двор, он повстречал дворника. «Парфен Семенович дома?»
«Дом-с».
«Как же мне... сейчас сказали, что нет дома».
«У него сказали».
«Нет, служанка от матушки ихней. А к Парфену Семеновичу я звонил, никто не отпер».
«Может, и вышел, — решил дворник, — ведь не сказывается. А иной раз и ключ с собой унесет. Под 3 дня комнаты запертые стоят».
«Вчера ты, наверное, знаешь, что дома был?»
«Был. Иной раз в парадный уход зайдет и не увидишь».
«А Настасьи Филипповны с ним вчера не было ли?»
«Этого не знаем-с. Жаловать-то нечасто изволит. Кажись бы, знам было, как бы пожаловала».
Князь вышел и некоторое время ходил в раздумье по тротуару. Окна комнат, занимаемых Рогожиным, были все заперты. Окна половины, занятые его матерью, почти все были отперты. День был ясный, жаркий, князь перешел через улицу на противоположные тротуары и остановился взглянуть еще раз на окна. Не только они были заперты, но почти везде были опущены белые сторы. Он стоял с минуту, и странно, вдруг ему показалось, что край одной сторы приподнялся, и мелькнуло лицо Рогожина, мелькнуло и исчезло в то же мгновение. Он подождал еще и уже решил было идти и звонить опять, но раздумал и отложил на час. А кто знает, может, оно только померещилось. Главное, он спешил теперь в Измайловский полк на бывшую недавно квартиру Настасьи Филипповны. Ему известно было, что она, переехав по его просьбе 3 недели назад из Павловска, поселилась в Измайловском полку у одной бывшей своей доброй знакомой, вдовы-учительши, семейной и почтенной дамы, которая отдавала от себя хорошую меблированную квартиру, чем почти и жила. Вероятнее всего, что Настасья Филипповна, переселяясь опять в Павловск, оставила квартиру за собой. По крайней мере, весьма вероятно, что она ночевала в этой квартире, куда, конечно, доставил ее вчера Рогожин. Князь взял извозчика. Дорога ему пришло в голову, что отсюда и следовало бы начать, потому что невероятно, чтобы она приехала прямо ночью к Рогожину. Тут припомнились ему и слова дворника, что Настасья Филипповна нечасто изволила жаловать. Если и без того нечасто, то с какой стати теперь останавливаться у Рогожина? Ободряя себя этими утешениями, князь приехал, наконец, в Измайловский полк, ни жив, ни мертв. К совершенному поражению его учительши не только не слыхали ни вчера, ни сегодня о Настасье Филипповне, но на него самого выбежали смотреть как на чудо. Все многочисленное семейство учительши, все девочки и погодки, начиная с 15 до 7 лет, высыпала вслед за матерью и окружила его, разинув на него рты. За ними вышла тощая желтая тетка их в черном платке, и, наконец, показалась бабушка семейства, старенькая старушка в очках. Учительша очень просила войти и сесть, что князь и исполнил. Он тотчас догадался, что им совершенно известно, кто он такой, и что они отлично знают, что вчера должна была быть его свадьба, и умирают от желания расспросить и о свадьбе, и о том чуде, что вот он спрашивает у них о той, которая должна бы быть теперь не иначе, как с ним вместе, в Павловске, но деликатится. В кратких чертах он удовлетворил их любопытство насчет свадьбы. Начались удивления, ахи и вскрикивания, так что он принужден был рассказать почти и все остальное, в главных чертах, разумеется. Наконец, совет премудрых и волновавшихся дам решил, что надо непременно и прежде всего достучаться к Рогожину и узнать от него обо всем положительно. Если же его нет дома, о чем узнать, наверное, или он не захочет сказать, то съездить в Семеновский полк к одной даме немки, знакомой Настасьи Филипповны, которая живет с матерью. Может быть, Настасья Филипповна в своем волнении, желая скрыться, заночевала у них. Князь встал совершенно убитый. Они рассказывали потом, что он ужасно как побледнел. Действительно, у него почти подсекались ноги. Наконец, сквозь ужасную трескотню голосов, он различил, что они уговариваются действовать вместе с ним и спрашивают его городской адрес. Адреса у него не оказалось, посоветовали где-нибудь остановиться в гостинице. Князь подумал и дал адрес своей прежней гостиницы, той самой, где с ним недель пять назад был припадок. Затем отправился опять к Рогожину. На этот раз не только не отворили у Рогожина, но не отворилась даже и дверь в квартиру старушки. Князь сошел к дворнику и на силу отыскал его на дворе. Дворник был чем-то занят и едва отвечал, едва даже глядел, но все-таки объявил положительно, что Парфен Семенович вышел с самого раннего утра, уехал в Павловск и домой сегодня не будет. Я подожду, может, он к вечеру будет. А может, и неделю не будет, кто его знает. Стало быть, все-таки ночевал же сегодня. Ночевал-то он ночевал. Все это было подозрительно и нечисто. Дворник очень, могло быть, успел в этот промежуток получить новые инструкции. Давеча даже был болтлив, а теперь просто отворачивается. Но князь решил еще раз зайти часа через два и даже постеречь у дома, если надо будет. А теперь оставалась еще надежда у немки, и он поскакал в Семеновский полк. Но у немки его даже и не поняли. По некоторым промелькнувшим словечкам он даже мог догадаться, что красавица-немка недели две тому назад рассорилась с Настасьей Филипповной, так что во все эти дни о ней ничего не слыхала и всеми силами давала теперь знать, что и не интересуется слышать, хотя бы она за всех князей в мире вышла. Князь поспешил выйти. Ему пришла, между прочим, мысль, что она, может быть, уехала, как тогда, в Москву, а Рогожин, разумеется, за ней, а может, и с ней. По крайней мере, хоть какие-нибудь следы отыскать. Он вспомнил, однако, что ему нужно остановиться в трактире и поспешил на Литейную. Там тотчас же отвели ему номер. Коридорный осведомился, не желает ли он закусить. Он в рассеянии ответил, что желает, и, спохватившись, ужасно бесился на себя, что закуска задержала его лишних полчаса, и только потом догадался, что его ничто не связывало оставить поданную закуску и не закусывать. Странное ощущение овладело им в этом тусклом и душном коридоре. Ощущение, мучительно стремившееся осуществиться в какую-то мысль. Но он все не мог догадаться, в чем состояла эта новая напрашивающаяся мысль. Он вышел, наконец, сам не свой из трактира, голова его кружилась, но куда, однако же, ехать? Он бросился к Рогожину. Рогожин не возвращался, на звон не отпирали, он позвонил к старушке Рогожиной, отперли и даже объявили, что Парфена Семеновича нет и, может, дня три не будет. Смущало князя то, что его по-прежнему с таким диким любопытством осматривали. Дворника на этот раз он совсем не нашел. Он вышел, как давеча, на противоположный тротуар, смотрел на окна и ходил на мучительном зное с полчаса, может, и больше. На этот раз ничего не шевельнулось, окна не отворились, белые сторы были неподвижны. Ему окончательно пришло в голову, что, наверное, и давеча ему только так померещилось, что даже и окна, по всему видно, были так тусклы и так давно не мыты, что трудно было бы различить, если бы даже и в самом деле посмотрел кто-нибудь сквозь стекла. Обрадовавшись этой мысли, он поехал опять в Измайловский полк к учительше. Там его уже ждали. Учительша уже перебывала в трех-четырех местах и даже заезжала к Рогожину, ни слуху, ни духу. Князь выслушал молча, вошел в комнату, сел на диван. и стал смотреть на всех, как бы не понимая, о чем ему говорят. Странно, то был он чрезвычайно заметлив, то вдруг становился рассеян до невозможности. Все семейство заявляло потом, что это был на удивление странный человек в этот день, так что, может, тогда уже все и обозначилось. Он, наконец, поднялся и попросил, чтобы ему показали комнаты Настасьи Филипповны. Это были две большие, светлые, высокие комнаты, весьма порядочно меблированные и недешево стоившие. Все эти дамы рассказывали потом, что князь осматривал в комнатах каждую вещь, увидал на столике развернутую книгу из библиотеки для чтения, французский роман «Мадам Бовари». Заметил, загнул страницу, на которой была развернута книга, попросил позволения взять ее с собой и тут же, не выслушав возражения, что книга из библиотеки, положил ее себе в карман. Сел у отворенного окна и, увидав ломберный столик, исписанный мелом, спросил, кто играл. Они рассказали ему, что играла Настасья Филипповна каждый вечер с Рогожным в дураки, в преферанс, в мельники, в вист, в свои козыри, во все игры, и что карты завелись только в самое последнее время по переезде из Павловска в Петербург, потому что Настасья Филипповна все жаловалась, что скучно, и что Рогожин сидит целые вечера, молчит и говорит ни о чем не умеет, и часто плакала. И вдруг на другой вечер Рогожин вынимает из кармана карты, тут Настасья Филипповна рассмеялась, и стали играть. Князь спросил, где карты, в которые играли. Но карт не оказалось, карты привозил всегда сам Рогожин в кармане, каждый день по новой колоде и потом увозил с собой. Эти дамы посоветовали съездить еще раз к Рогожину и еще раз покрепче постучаться, но не сейчас, а уже вечером. Может, что и окажется. Сама же учительша вызвалась между тем съездить до вечера в Павловск к Дарье Алексеевне, не знают ли там чего. Князя просили пожаловать часов в 10 вечера, во всяком случае, чтобы сговориться на завтрашний день. Несмотря на все утешение и обнадеживание, совершенное отчаяние овладело душой князя. В невыразимой тоске дошел он пешком до своего трактира. Летний, пыльный, душный Петербург давил его, как в тисках. Он толкался между суровым или пьяным народом, всматривался без цели в лица, может быть, прошел гораздо больше, чем следовало. Был уже совсем почти вечер, когда он вошел в свой номер. Он решил отдохнуть немного и потом идти опять к Рогожину, как советовали. Сел на диван, облокотился обоими локтями на стол и задумался. Бог знает, сколько времени, и Бог знает, о чем он думал. Многого он боялся и чувствовал больно и мучительно, что боится ужасно. Пришла ему в голову Вера Лебедева, потом подумалось, что, может, Лебедев и знает что-нибудь в этом деле, а если не знает, то может узнать и скорее, и легче его. Потом вспомнился ему Ипполит и то, что Рогожин к Ипполиту ездил. Потом вспомнился сам Рогожин недавно на отпевании, потом в парке, потом вдруг здесь, в коридоре, когда он спрятался тогда в углу и ждал его с ножом. Глаза его теперь ему вспоминались, глаза, смотревшие тогда в темноте. Он вздрогнул, давешняя напрашивавшаяся мысль вдруг вошла ему теперь в голову. Она состояла отчасти в том, что если Рогожин в Петербурге, то хотя бы он и скрывался на время, а все-таки непременно кончит тем, что придет к нему, к князю, с добрым или с дурным намерением, пожалуй, хоть как тогда. По крайней мере, если бы Рогожину почему-нибудь понадобилось прийти, то ему некуда больше идти, как сюда, опять в этот же коридор. Адреса он не знает, стал быть, очень может подумать, что князь в прежнем трактире остановился. По крайней мере, попробует здесь поискать, если уж очень понадобится. А почем знать, может быть, ему и очень понадобится. Так он думал, и мысль эта казалась ему почему-то совершенно возможную. Он ни за что бы не дал себе отчета, если бы стал углубляться в свою мысль, почему, например, он так вдруг понадобится Рогожину, и почему даже быть того не может, чтоб они, наконец, не сошлись. Но мысль была тяжелая. «Если ему хорошо, то он не придет», — продолжал думать князь. «Он скорее придет, если ему нехорошо. А ему ведь, наверное, нехорошо». Конечно, при таком убеждении следовало бы ждать Рогожина дома, в номере. но он как будто не мог вынести своей новой мысли, вскочил, схватил шляпу и побежал. В коридоре было уже почти совсем темно. Что, если он вдруг теперь выйдет из того угла и остановит меня у лестницы, мелькнуло ему, когда он подходил к знакомому месту. Но никто не вышел. Он спустился под ворота, вышел на тротуар, подивился густой толпе народа, высыпавшего с закатом солнца на улицу, как и всегда в Петербурге в каникулярное время, и пошел по направлению к Гороховой. В 50 шагах от трактира на первом перекрестке в толпе кто-то вдруг тронул его за локоть и вполголоса проговорил над самым ухом: «Лев Николаевич, ступай, брат, за мной, надоть!» Это был Рогожин. Странно, князь начал ему вдруг с радости рассказывать, лепеча и почти не договаривая слов, как он ждал его сейчас в коридоре, в трактире. «Я там был», — неожиданно ответил Рогожин. «Пойдем». Князь удивился ответу, но он удивился спустя уже по крайней мере 2 минуты, когда сообразил. Сообразив ответ, он испугался и стал приглядываться к Рогожину. Тот уже шел почти на полшага впереди, смотря прямо перед собой и не взглядывая ни на кого из встречных, с машинальной осторожностью и давая всем дорогу. «Зачем же ты меня в номере не спросил, коли был в трактире?» — спросил вдруг князь. Рогожин остановился, посмотрел на него, подумал и, как бы совсем не поняв вопроса, сказал: «Вот что, Лев Николаевич, ты иди здесь прямо, вплоть до дому, знаешь, а я пойду по той стороне. Да поглядывай, чтобы нам вместе». Сказав это, он перешел через улицу, ступил на противоположный тротуар, поглядел, идет ли князь, и, видя, что он стоит и смотрит на него во все глаза, махнул ему рукой к стороне Гороховой и пошел, поминутно поворачиваясь, взглянуть на князя и приглашая его за собой. Он был, видимо, ободрен, увидев, что князь понял его и не переходит к нему с другого тротуара. Князю пришло в голову, что Рогожину надо кого-то высмотреть и не пропустить на дороге, и что потому он и перешел на другой тротуар. Только зачем же он не сказал, кого смотреть надо? Так прошли они шагов 500, и вдруг князь начал почему-то дрожать. Рогожин хоть и реже, но не переставал оглядываться. Князь не выдержал и поманил его рукой. Тот тотчас же перешел к нему через улицу. «Настасья Филипповна, разве у тебя? У меня?» «А давеча это ты в окно на меня из-за гардины смотрел? Я?» «Как же ты?» Но князь не знал, что спросить дальше и чем окончить вопрос. К тому же сердце его так стучало, что и говорить трудно было. Рогожин тоже молчал и смотрел на него по-прежнему, то есть как бы в задумчивости. «Ну, я пойду», — сказал он вдруг, приготовляясь опять переходить. «А ты себе иди, пусть мы на улице розно будем. Так нам лучше, по розным сторонам, увидишь». Когда, наконец, они повернули с двух разных тротуаров в Гороховую и стали подходить к дому Рогожина, у князя стали опять подсекаться ноги, так что почти трудно было уж и идти. Было уже около 10 часов вечера. Окна на половине старушки стояли, как и давеча, отпертые, у Рогожина запертые, и в сумерках как бы еще заметнее становились на них белые спущенные сторы. Князь подошел к дому с противоположного тротуара. Рогожин же с своего тротуара ступил на крыльцо и махал ему рукой. Князь перешел к нему на крыльцо.
«Про меня и дворник не знает теперь, что я домой воротился. Я сказался давеча, что в Павловск еду, и у матушки тоже сказал», — прошептал он с хитрой и почти довольной улыбкой. «Мы войдем, и не услышит никто».
В руках его уже был ключ. Поднимаясь по лестнице, он обернулся и погрозил князю, чтобы тот шел тише. Тихо отпер дверь в своей комнаты, впустил князя, осторожно прошел за ним, запер дверь за собой и положил ключ в карман.
«Пойдем», — произнес он шепотом.